Дифирамб.
Добрый день. Мы начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. А в гостях у нас сегодня замечательный человек, режиссер и победитель последних дней в прокате. Это Алексей Герман. Алеша, приветствую вас. Здравствуйте. Поздравляю с премьерой. Я еще этого не делала. Поздравляю с премьерой, с первыми успехами и с первыми наградами. Фильм «Довлатов смотрят», о фильме «Довлатов спорят». Споры ожесточенные. Я думаю, что это самый главный показатель успеха. Успеха, да, безусловно. Как вы считаете?
Ну, действительно, очень высокие показатели. Ну, для того, что называется авторским кино, сборов. То есть мы вот из авторского кино, из Звягинцева, из Хлебникова, из там и всех наших товарищей, мы побили исторический рекорд, насколько я понимаю, лет за 20. Вот. Не то, что это много денег, но для авторского кино это много денег. Действительно, много споров. Я живу прекрасно, поскольку у меня нет Фейсбука. Я за ними не наблюдаю. До меня доносятся
какие-то разговорки. А ладно, зато у Лены есть. У Лены есть и Фейсбук, она наверняка вам что-нибудь зачитает.
Ничего. Ничего. Нет, нет. Я смотрю Инстаграм как-то, вот, а ничего не знаю, но знаю, что действительно кто-то там, кому-то нравится, кому-то не нравится.
Угу. Ну, я думаю, что фигура Довлатова здесь тоже не последнюю роль сыграла, поскольку все понятно, что Довлатов это такая персонаж, который примеряет несколько поколений. И об этой загадке тоже спорят, в том числе и литературные критики, литературоведы, чем же писатель из какого-то запрошлого времени привлек молодую аудиторию, чем он так ей интересен. Мне всегда казалось, что это не ваш писатель. Я, честно говоря, была удивлена, когда вы решили, я помню, впервые об этом сказали, что собираетесь снимать фильм. Думаю, как-то где Довлатов, где Герман? Совсем какие-то два разных полюса, ни в чем не совпадающие. И мой вопрос, чем он вам близок лично, как художник, как человек, как личность?
Ну, во-первых, я думаю, что есть несколько Довлатовых. Есть Довлатов... Лирический герой, который он сам себе написал, есть Довлатов реальный. Мне ближе реальный, ну, как мне кажется, какой он был, потому что мне ближе человек-парадокс. Огромный, какой-то нездешней внешности, в заснеженном городе, в общем, в холодном городе, в которого влюблялись все женщины, который при этом вернулся в семью все-таки. И смелый, и несмелый, и нежный, и ненежный, и человек, который был в зоне, охранял зону, а потом боялся заходить в темные подъезды долгое время. И вот эта вот парадоксальная, к сожалению, печально неизбежная его судьба, она, во-первых, показалась мне близкой, во-вторых, все-таки это Ленинград, и это мой родной город, и я рос, в общем, не на соседних улицах, но на улицах там на расстоянии 1,5 километра, и я примерно немножко представляю это поколение, примерно представляю проблематику, как они переносили запреты, как они шутили, как они сопереживали друг другу, вот поэтому. Нет, я могу долго продолжать. Вот я могу сказать, я сейчас подумал, что часто говорят, что у нас Довлатов не очень похож на написанного Довлатова. Но на самом деле это, конечно, глупость, потому что я вот помню моего папу, который человек был с блестящим чувством юмора, надо сказать. И с одной стороны, а с другой стороны, многие представляют моего папу как такого демона на площадке, как такого человека, который, значит, шапкой бил провинившихся. Нежнейший был человек, склонный к депрессиям. Когда запретили община, ты месяц лежал в Сосново лицом к стенке. Ни с кем не разговаривал. Ну, его в этот момент все предали, естественно, потому что все прекратили звонить, потому что вторая запрещенная картина, вот так запрещенная, это уже было много для дружбы в советские времена. Вот, поэтому меня вот Довлатов, как мне кажется, как я его себе выдумал, наверное, может, такой был, может, не такой, не знаю. Мне кажется, что я близко попал. Ну, мне кажется, что он был такой очень тонкий, очень... Уязвимый внутренне, для себя, внутри себя, кусающийся, конечно, да, человек. И вот мне вот это в какой-то момент напомнило все ту череду людей, которые, я помню, по нашей квартире, которых там не печатали, не публиковали, не выпускали фильмы. Я помню Рорана Быкова, отчаявшегося, когда ему запрещали там что-то играть, какие-то полудетские такие, совсем детские, вернее, воспоминания. Вот. Поэтому.
Ну, конечно, многие ждали, что это будет такой искрометный персонаж, который будет порхать по экрану, все время шутить, и мы все будем гомерически хохотать в зале. Это, конечно, абсолютно такая история, которая выдуманная. Первое, что приходит в голову, когда читаешь, что называется, по первому плану текста Довлатова, на самом деле, наверное, он ближе к тому образу, который вы сейчас описали. Я, кстати, вспоминаю тоже, говорили про то, что Михаил Зощенко, невероятно остроумнейший писатель, убийственной иронии, в жизни был человеком очень многословным, молчаливым, и уж точно про него никто бы никогда бы не сказал, что этот человек пишет такие гомерически смешные рассказы. Или я могу сказать про свои ощущения от Аркадия Исааковича Райкина. Вот я застала его в театре, когда работала. Это совсем не тот Аркадий Райкин, который выходил на эстраду и смешил публику. Это человек глубоко в себя погруженный. И тоже, кстати, то, что роднит даже с тем образом, который вы описали, очень уязвимый, ранимый человек с какой-то абсолютно тонкой, почти прозрачной кожи, которая мало чего защищает, я имею в виду, прежде всего, нервную систему человека. Это вот настоящий художник. Простите, что я так много говорю, просто...
Нет, я рад, потому что я-то с вами согласен.
Да. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот по поводу времени. Понятно, что вас и помимо героев привлекает и время, эпохи. Я вот смотрю, вспоминаю все ваши фильмы, они все происходили в разные времена. Вы в этом смысле не повторяетесь. Два раза в одну реку не входите. Да, и «Последний поезд» — это война, «Гарпастум» — это
первый
мировой, 14-й, да, начало века. «Бумажный солдат» — это 60-е годы. «Электрические облака» — 17-й год, который мы сейчас только что пережили. Но на самом деле это такое аккумулирование всех прошлых эпох в одном таком энергетическом пучке, который вы там зафиксировали в этом фильме. Ну и вот сейчас это 70-е годы. Что такое для вас время? Как вы его для себя определяете? Это только предметы быта или что-то еще?
Вы знаете, понятно, что это предметы быта, понятно, что это детали, нюансы, понятно. Но я вообще человек, который... не очень хорошо знает историю, потому что, ну, я не знаю историю так, как ученый, но я чувствую свою неразрывную связь с ней, потому что я постоянно как-то анализирую свою жизнь, родителей, происходящее с точки зрения того, что было. И с точки зрения каких-то похожестей, непохожестей и так далее. Поэтому для меня вообще время и время в России, которое, на мой взгляд, абсолютно нелинейное, а время в России такое трехмерно-циклическое, для меня это важно. Это первое. Второе. Мне интересно подходить к каким-то историческим моментам с не очень ожиданной стороны. Вот, допустим, я считаю, что одни из достижений Гарпастума – это было то, что мы в итоге придумали про ребят, которые, когда начинаются абсолютно тектонические сдвиги, которые разрушат Российскую империю, когда начинается Первая мировая война, им абсолютно она неинтересна. И вообще они о ней не думают. В «Бумажном солдате» нам было интересно, что такое не те, кто взлетел в космос, да, а что это было для... тех, кто, собственно говоря, это готовил, да, готовил полет и так далее. Поэтому для меня действительно важно время, но для меня важно время с какой-то другой стороны, не плакатной его стороны, неожидаемой стороны. Потому что мне кажется, что органика, она внутри, органика не в перворядном ощущение от времени, не в том, что, знаете, сейчас выходит очень много сериалов про оттепель. Они все-таки очень цветные. Ну, я не говорю про Тодоровского, да, Тодоровского за скобки выводим. Они такие очень цветные, все платья, прически, туфли-лодочки, все улыбаются, музыкальные номера присутствуют, машины такие яркие. Мне кажется, такая, конечно, мультипликация, учитывая, что коммуналки были вовсю, господи, бараки были еще в Москве тоже вовсю, и как-то стыдливо обходится. Поэтому вот я люблю с другой стороны смотреть. Что-то я сам тебе начал много говорить.
Ну, вообще, время, конечно, еще определяется, наверное, человеческими отношениями, потому что, опять же, даже по вашим фильмам проследить, это разные формы человеческих отношений, совершенно разные. Они как-то пропитываются вот эпохой, и я тоже многие вещи узнаю. Что-то я помню по своему детству, что-то я помню по воспоминаниям своих родителей. Вот, опять же, возвращаясь к Довлатову, тоже у всех есть такое вот каноническое представление об этом человеке, который любил женщин, любил выпить, любил как бы так забуриться в неизвестное направление, куда-нибудь уехать. Но вот смотрите, в вашем фильме никаких, по сути, таких грязных пьянок нету. Запой тоже весьма романтический. Под джаз в таком красивом месте. И Довлатов в этом запою обаятелен невероятно. В нем нету... Он вдруг я впервые почувствовала, что он в этом запое, в нем чувство абсолютной свободы проявляется. Женщины. Ни одной постельной сцены. Но полное ощущение, что все женщины, которые с ним встречаются, они с ним уже были.
Вот ну, все, были, да. Уже все произошло.
Да.
Да. Ну, не хочется ему книжку запрещать. Ну, бывает у людей.
Это вы специально такое сделали?
Я вам скажу. Я всеми хочу быть грубым, когда вот читаю вот это. Не к вам, а... Но я себя сдерживаю. Как вам сказать? Вот это вот в определенной степени ограниченного ума представление... о том, что если ты высокий, красивый писатель, то ты такой интернет-представление, такое представление не очень образованных, не очень востребованных у женщин, так сказать, друзей клавиатуры, я так бы сказал, скорее, о том, как себя чувствуют красивые мужики, как они себя ведут и какие у них запои, ребята... Это все в жизни не так, когда вас любят бабы, когда вы выпиваете. Это вам все кажется. Вы ничего не понимаете. Послушайте, вот мой отец красивый, был тоже красивый, высокий и так далее. Баб вокруг него вертелось. Сын писатель. Не то, что там несчастный Довлатов в коммуналке. Ну, сын писатель. Четырехкомнатная квартира. Дача была. Там баб было в 10 раз больше, чем у Довлатова. Господи. Нежнейший человек, там, любили, там, сколько, я не знаю, там, 40 лет, я уже запутался, с моей мамой прожили. Были какие-то бабы. Красивый мужчина и на то, и обаятельный, что к нему женщины приходят, а не то, что он говорит, иди сюда. И он не как Харви Вайнштейн. Ему не нужен харассмент. Что такое пьянки? Он молодой еще, ему там в фильме 30 лет. Понимаете? Ну, не всегда так в 30 лет люди напиваются. Надо тоже это понимать. Мне просто кажется, да, что люди этого поколения, вот я, правда, я их помню, они были менее пошловаты. И если, да, для них вообще понятие пошло, не пошло было одно из основных понятий жизни. Да? Порядочно, непорядочно, пошло, не пошло, по гамбургскому счету, не по гамбургскому счету. Да? Это не означает, что они были чудные, ходили в белых одеждах и дарили друг другу цветочки. Нет. Но они и говорили хорошо, литературно в том числе, и говорили много о литературе, и об искусстве, и... Не обязательно ехали пьяные в последнем трамвае, покрытые собственными соками. Я не знаю, как еще сказать по радио. Понимаете, поэтому...
Красиво.
Поэтому это немножко такое преувеличение. Да, у нас Довлатов не соответствует своему лирическому герою, который был написан. Но мне кажется, что в том-то и дело, что лирический герой Довлатова – это результат страданий. Это как Чарли Чаплин. Был Чарли Чаплин реальный человек, был Чарли Чаплин, которого мы знаем. Как вы знаете, многие известные клоуны, выдающиеся, ничего более мрачного на свете нет. Ну, это правда, я просто не буду фамилию вызывать. Мрачнейшие люди, тяжелейшие. Поэтому это то, как он себя нарисовал. это то, как он себя нарисовал таким, с которым можно сидеть на одном стуле, на кухне, разговаривать, и он и стульчик даже чуть ниже. Вот. Mm-hmm. Это первое. И второе. Мне кажется, что время-то как бы перед отъездом Бродского страшноватое было. И вообще жизнь-то была страшноватая. То есть, конечно, вы знаете, мне это демократы сумасшедшие обвиняют, эти патриоты сумасшедшие. Одних я слишком черно нарисовал, видишь, картинку, у других слишком светло. И у обоих есть теория, что это я не просто так как-то сделал. Значит, за какие-то. Ну, наверное, мне все равно. Но вот это время-то вот такое ватных запретов таких, со всеми дружили, со всеми, все друг друга знали, но дальше нельзя было пройти. Мне папа об этом рассказывал, господи, Рюрик Мельников, семья Мельников, ближайшие наши друзья, отцовские друзья, это мои крестные родители, он онколог был ведущий, конечно, к нему вся партия правительства ходила. Папа к нему бегал, когда ему все время... Ну, во-первых, они дружили, так когда у папы казалось, что у него что-то вскочило, он все время бежал, значит, естественно, спрашивать. Но они там встречались с начальством. Это не мешало им выпивать, не мешало говорить, Герман, ну, сними что-нибудь это самое. Ну, дальше-то никуда. Вот это просто немножко другое время. Это не то, что это же тебя не били палками. Вот, вот, что хотел бы ответить. Многословно сегодня.
Вот смотрите, там еще такая есть очень точно зафиксированная вещь, как, собственно, в «Бумажном солдате», фильм, который я очень люблю. Это ощущение все равно какого-то сообщества, какой-то, ну, пафосно выражаясь, дружеского плеча. Там есть ощущение компании, которая тебя не сдаст и не предаст. И в этом, как ни странно, на мой взгляд, не знаю, согласитесь вы с этим или нет, главное отличие от времени сегодняшнего.
Да, я согласен.
Сегодня люди раздерганы. Они абсолютно каждый один на один со своей бедой, со своим непониманием, со своим невезением, со своей смелостью, со своей трусостью. То есть этого ощущения компании нет. Почему? Вот, может быть, мой вопрос к вам. Как вы думаете, если вы согласны с этим?
Я, во-первых, согласен. Во-вторых, мы, безусловно, страшно дефрагментировались. То есть мы, безусловно, понятно, что ругались, ссорились, понятно, что было много непорядочных поступков. Но все-таки какой-то костяк был. Вот. Мне кажется, что сейчас, вот буквально за 5, за 6 лет, конечно, мы все стали очень одиноки. Конечно, очень по-разному все оценивают мир вокруг нас, Вселенную вокруг нас и происходящее. И, конечно, вот как бы вот какого-то общего ощущения интеллигенции нет, потому что оно всегда было разным, да. Мы говорим о, собственно говоря, людях, которые существуют в как бы ареале приличий. Мы не говорим, которые за начальниками бегают, всех учат, значит, это морали и нравственность всем читают. Это все понятно, с ними как бы. Вот. Я не против морали и нравственности. Я за морали и нравственность. Ну, просто как бы я это не конвертирую ни во что, да. Но действительно, это время переломное, это время, безусловно, к сожалению, мы все не согласны из-за политики. Это правда. Ключевой точкой была Украина, я вот честно скажу. И вот с Украины, мне кажется, вот то, что я вижу по кампании, началось расхождение в разные стороны. И ничего в этом дурного нет, понимаете? Вот кто-то поддерживает, ездит и так далее. Я как бы ездить в страну, у которой там герой Бандера, Шухевич и так далее, не хочу, мне это противно, и никакое дело с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду, потому что у меня семья с Украины, ну, у меня свою, не хочу залезать вот в этот вопрос, да, вот. Поэтому, вот, к сожалению, так, потом как-то начнет, надеюсь, собираться, ну, это, конечно, такой исторический. А потом, понимаете, есть же еще одна такая вещь. Вот мы там по-разному относимся к нашей стране. Да, действительно, коррупция есть. Начальство не всегда у нас. Серебренников, понятно. Да, и не только Серебренников, вокруг. Там Мохнаткин, который мы все забыли уже, да, никто не помнит. Вот. Но когда вот это вот ощущение предвоенное, оно тоже, к сожалению, очень многих разделяет. И я, как человек, который считает, что Запад несет большую долю исторической вины с тем, что происходит, и ничего как бы не вижу дурного в том, что я это говорю, потому что я искренне так считаю, искренне об этом думаю, да, и что это, в общем, вещи обоюдные, да, я понимаю, что, допустим, я по своей жизни могу говорить, что моя позиция тоже очень многим не симпатична. Все считают, что есть какой-то там хитрый расчет, что мне за это в администрации президента чай наливают, или что назначат замминистра культуры. И все. Пусть считают, как хотят. Да? Вот это разделило. К сожалению, да. Вот. И ничего мы с этим сделать не можем. Надо как-то сдержаться, наверное, за то, что делается, за себя. Не надо. Потом все изменится, как всегда.
Но, тем не менее, вот это предчувствие большой войны, тоже, кстати, вы угадали в своем предыдущем фильме.
Очевидно было.
Как бы такой футуристический, да, фильм о 2017 году, это «Под электрическими облаками». А вот тогда, когда вы его делали, что вам подсказывало, что это именно в эту сторону все гребет? Тогда же не было еще Украины, когда вы делали это кино.
Это было очевидно. Это было очевидно. Очевидно. Было, что... вот это вот напряжение цивилизационное. Все там говорят, вот это наше начальство. Неважно, какое у нас начальство будет. Ну, помимо демократического, которого сместят в результате военного переворота через 2 дня. Вот. Ну, представьте, если вдруг бы, да? Ну, это понятно, чем все закончится. Ничем. Энергия. Мне кажется, энергия – реванш с нашей стороны. Да? Безусловно. Энергия того, что надо все-таки до конца решить вопрос с американской стороны. Настроение, глаза. Я не говорю, что кто-то виноват. Мне кажется, что это было неизбежно, потому что вот такие противоречия не могут решиться без крови. Вот тогда сейчас вопрос, к сожалению, вопрос, какая будет кровь, да? И как бы ее она уже льется, да, уже. Там десятки тысяч погибших. Дальше вот это вот. Но мы же повторяем, ничего же нового. Ничего нового.
К сожалению.
Читайте историю. Полтава, Кар-12. Читайте историю. Это вот это было так на протяжении веков. И будет так. Печально, ужасно. Какой-нибудь человек скажет, а что, предложите, как это решить? Да никак это не решить. Это вот трагедия истории, понимаете, что неостанавливаемо это как Первая мировая война, понимаете, там же не то, что только немцы были плохие, там же все к ней шли. И у нас же, помните, как с восторгом начались, когда солдаты танцевали, когда стояли, значит, на коленях, и когда... крупнейший стратег современности Николай II, фактически не от мобилизованной армии, все это дело начал, за что он же сам, собственно, довел.
Ну и, конечно, страна еще существовала в такой патриотической паранойи абсолютно.
Да, но это же не только у нас было, понимаете? Это же не только у нас было.
Сейчас мы еще вспомним аналогии, которые приходят на ум. Напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Герман. Наша передача выходит в воскресенье 11 числа, и поэтому нам стоит напомнить, что фильм «Довлатов» еще сегодня в прокате есть. Если вы его пропустили, не забудьте посмотреть, успеть.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, сегодня в гостях у нас режиссер Алексей Герман. Меня зовут Ксения Ларина. Наш повод – это, конечно же, прокат фильма «Довлатов». Но, естественно, вокруг фильма мы перебегаем из эпохи в эпоху, из темы в тему, из от героев к героям. Алексей, вот вы сказали в прошлой части, что по поводу Украины, что вам неприятно ехать в страну, где героями являются Бандера, Мазепа, кто там еще?
Шухевич, извините, там достаточно.
Вот я к чему это вспомнила, не хотела бросать эту тему, поскольку все-таки давайте обернемся в нашу страну. В нашей стране герои-то сегодня не менее спорные, а может быть даже еще куда более спорные. Я имею в виду прежде всего Иссарионовича Сталина, который является героем для большинства, ну не скажу, что для большого количества граждан Российской Федерации, ну и прочие кровавые кулачи, тираны и диктаторы.
Есть разница. Есть разница. Давайте. Нет, я готов поспорить. Я Сталина не люблю, он, извините, моего прадеда грохнул, бабушка сидела. Так что, ну, есть разница. Я не вижу, как бы, официальных памятников Сталину в стране. Официальных. Понятно, что кто-то
ну, хитро ставит. Ну, аллея правителей поставили, ну, там памятник
Сталина. Да, аллея правителей. Но я не вижу, понимаете, я не вижу переименований улиц в улице Сталина, да? Ну, правда, этого же нет. Я этого не вижу. Я вижу, между прочим, в том числе памятник жертвам репрессий. Вот.
Да, через 2 километра памятник автомату Калашникова. У нас в каком-то смысле особый путь.
Не так много брендов в стране. Ну, что делать? Понимаете, это там, понимаете, в Америке, значит, наших стратегических противников, они могут выбирать там Google, Apple, Кола, Пепси-Кола, у нас Калашников, ну что сделать? Ну вот умеем, как бы, умеем делать, что стреляет. Ну, уже хорошо. Многие не умеют. Вот. Это правда. Но, как бы, но я повторяю, как бы, я. В общем, я же покинул блогинг на «Эхо Москвы» фактически довольно скоро после Украины, после Одессы. Когда я написал, что ребята, что это будет кровь. Будет колоссальный рост антисемитизма, он будет на Украине, надо сказать, он уже есть, просто пока мы это не замечаем, и что это война, и что это, безусловно, как бы в определенной степени нацизм. Поэтому меня сейчас проклянут, наверное, радиослушатели, многие, да, но я искренне, глубоко убежден, что есть определенный геноцид культурный, кое угодно, Восточной Украины. Вот ничего не могу с собой сделать. Я демократ. Я хочу там голосовать за Явлинского. Я не член партии «Единая Россия». Я много чего, каких-то вещей делаю. Но это, к сожалению, моя непоколебимая уверенность, с которой я не отступлю. Потому что вот я вот так вот считаю, да. И вот когда вы говорите, что раскол среди интеллигенции, да, очень много раскол идет вот как бы вот по линии Украины. Потому что когда, знаете, я в Фейсбуке моих там украинских знакомых читаю, а, хорошо, попали, сожгли эти самые, чтобы этих сепаров, да, у меня, ну, как бы, если бы я дал бы в морду. Понимаете, потому что у меня, знаете, у меня семья с Украины, у меня дедушка из Украины, бабушка из Украины, мама из Украины. И представить себе, мой дедушка, замечательный писатель Борщаговский, интеллигентный человек, который, простите меня, пожалуйста, занимался все последние годы восстановлением имен репрессированных. И делал это фактически до самой смерти. И был космополитом, и так далее, и так далее. Понимаете, вот он, слава богу, он не дожил. Понимаете, потому что та ненависть вот к, собственно говоря, людям, которые поддерживали, извините, пожалуйста, еврейские погромы. Сколько во Львове было? Сколько? 10 тысяч там? В поляков сколько убили? 100 тысяч? Поэтому вот для меня, просто с точки зрения там, моей семьи, эта тема абсолютно принципиальная. Вот это одна линия, а их будет много этих линий.
Леша, на украинцы вам на это ответят своими воспоминаниями. Расскажут вам про Голодомор, расскажут страшное время.
Ну, да? Ну, везде же в России, погибали.
В Советском Союзе,
да.
Везде же тоже было. Согласна. Я бы так не делила все-таки наши все преступления наших руководителей по национальному признаку.
Это, к сожалению, наша общая коллективная вина. И Армения, да, где, между прочим, везде это было. Ну, правда ведь, понимаете?
А Прибалтике?
Да. Коллективизация, извините, пожалуйста. Да, я тоже так считаю. Но это вот вы затронули болезненную тему. Болезненную.
Очень.
Для меня лично, поскольку у меня вся семья, половина семьи из Украины. Вот.
Давайте вернемся к искусству. Хотя
давайте.
Тоже вопрос. К искусству. Я что хочу вспомнить, что это не первый Довлатов в нашей отечественной фильмографии. Конечно же, был Довлатов Станислава Сергеевича Говорухина. Это, пожалуй, зритель, который очень болезненно отнесся и к самому факту, еще на, как я понимаю, на стадии идеи, когда вы ее озвучили, что собираетесь снимать это кино. И сейчас я читаю его отклики. Он там вам прогнозировал провал в прокате. Говорил о том, что это фестивальное для западного фестивального зрителя.
Да, да, он стучит немножко на меня. Да.
Наш зритель такой смотреть не будет. Ну вот, стоит, кстати, успешный прокат фильма, как раз наш ответ Говорухин. Но, тем не менее, вот здесь на каком поле конфликт ваш, на поле разногласий в чем? Это художественное видение. Он, кстати, еще одну вещь вам инкриминировал. Назвал этот фильм плевком в сторону советской системы.
Так, это я буквально значит, откроем кейс Станислава Сергеевича Говорухина, который у нас теперь депутат и большой культурный руководитель. Значит, который, безусловно, прослушает эту часть эфира. Поэтому я... По пунктам. Во-первых, первые годы, когда проскальзывал вот это вот его слова о том, что фильм будет плохой, фильм будет никому не нужный, фильм провалится, я ему не отвечал. Потому что он намного меня старше, я отношусь к нему с уважением, я помню фильмы из детства. Кроме того, я помню его фильм «Так жить нельзя», как вы помните, где, да. Где как-то он, как-то, мне кажется, он боролся с советской властью.
Вот. Не то слово.
Да, сейчас это забыл, сейчас как-то выяснилось, что этого не было. Но это было же, правильно? Ну, вот. Мне кажется, что он не совсем прав. Во-первых, нельзя приватизировать Довлатова. Как бы Довлатов – это общее как бы достояние нашей страны. И если кто-то еще снимет фильм о Довлатове или по Довлатову, это прекрасно. Это первое. Второе, мне кажется, не совсем порядочно нападать на более молодых коллег, которые не занимают высокие должности в структуре власти Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, это какая-то такая обидчивость пожилого человека, что кто-то посмел прикоснуться. В-третьих, Мне не понравилось, почему я взбесился, вот эти все намеки, что это мы там специально для Запада, что мы здесь, оказывается, подрывную работу ведем. То есть это фактически Станислав Сергеевич занимается доносом на более молодого коллегу, который видел его 10 раз в жизни. Я бы хотел бы попросить Станислава Сергеевича, чтобы он сконцентрировался на законотворческой работе, так как он депутат и вообще большой культурный начальник, оставил меня в покое. И не чинил бы, потому что у меня разные, знаете, информации доходила, всякие препятствия моей жизнедеятельности, в том числе в искусстве, потому что некоторые проблемы мы испытывали с фильмом. Я не могу с 100% уверенностью сказать, почему, но у меня есть некое ощущение, что была какая-то вовлеченность. Я хочу сказать Станиславу Сергеевичу, что я его, безусловно, уважаю, но не надо говорить про то, что наш фильм будет не нужен зрителям, потому что за 4 дня проката наш фильм собрал, по-моему, то ли в 6, то ли в 7 раз больше, чем фильм Станислава Сергеевича за 8 недель. И очень многие люди сейчас покупают книги Довлатова. И книги Довлатова в некоторых книжных магазинах сейчас купить сложно. И я считаю, что мы сделали максимально для популяризации русской культуры. И вот это вот как бы обидчивость, конечно, мне кажется, это не очень хорошо, но я предлагаю перейти к более интересной теме.
Еще один момент, только когда я хотела вас спросить. А камео Светланы Ходченковой в вашем фильме, это привет тому Довлатову из конца прекрасной эпохи Говорухина? Ощущение, что она оттуда заглянула.
Значит, может, это, кстати, причина обиды, что Ходченкова у меня снимается. Кстати, возможно, это поэтому происходит. Я не видел фильм Станислава Сергеевича. Я вам клянусь.
Что вы?
Я клянусь. Я ненавижу эти разборки среди кинематографистов. Я считаю, что не надо хамить. Ты можешь быть согласен, не согласен. Твое личное дело. Я специально, понимая, когда он начал ко мне вязаться все время, специально не посмотрел, чтобы не иметь возможность комментировать, если мне что-то не понравится. Да? Чтобы отсечь эту возможность, и чтобы этот конфликт куда-то ушел просто. Да? Как видите, он никуда не уходит. И я не был абсолютно в курсе, что там снималась очень хорошая актриса Кухоченкова, с которой я отношусь как бы с уважением. Поэтому, когда, собственно говоря, мы уже ее утвердили, выяснилось, что она снималась у Говорухина. До этого я вообще, по-моему, не знал об этом, по-моему. Мне как... Ну, то есть, как-то вначале не знал.
Ну, на самом деле, это получилось очень смешно, потому что для людей, которые видели фильм Довлатова, это такой переход, это такая связующая нить.
Ну, хорошо.
Какой-то иезуитский привет.
Станислав Сергеевич, давайте померимся ради любимой нами актрисы Ходченковой. Вот я предлагаю.
Ну, хорошо. Давайте дальше пойдем. Как вам кажется, если электрические облака были предчувствием войны, то... Ваш Довлатов, это предчувствие чего?
Мне очень не нравится, что происходит у нас в культуре. Очень не нравится. Ну, как бы есть дело Себенникова. Я считаю, что Кирилл не виновен. Как бы я считаю, что чудовищная ситуация с родителями. Что когда мама умерла, папе тоже, по-моему, 84-85 лет.
Да, да, тоже, то есть больной.
Да, ну, я являюсь там поручителем в суде, там много чего писал, поэтому, ну, это не важно, это вообще не имеет значения. Вот, но мне кажется, что мы в перспективе 2-3 лет можем получить очень опасную новую категорию культурных начальников, которые начнут вообще все равнять. И ставить такие, знаете, искусственные цветочки, красоту такую соблюдать. Потому что они действительно рвутся к власти. Действительно, это, на мой взгляд, просто приведет к выкачеванию всего живого, что у нас осталось. После этого еще там 200 тысяч человек сядут и уедут. Ну, потому что в Северной Корее жить никто не хочет. В перспективе, понимаете, сейчас же не очень сталинские времена, по всем делам. Ну, ты же в шарашки всех не загонишь, да? Сейчас же наука не... Там же много, все больше направлений в научной деятельности. И они в том числе иногда и спонтанны, да? Ты же не сможешь там всех, да? Поэтому как бы это приведет к дефициту кадров и... конечно, к чудовищным последствиям для страны. Но вот это вот дыхание... запретов, да, у нас есть, у нас такой цензуры, как в Советском Союзе, нет, меня никто не цензурировал, никто не спрашивал. У нас есть, конечно, темы более запретные, менее запретные, это правда. Я их никогда не касался, их со мной никто никогда не говорил, но я об этом слышал. Но цензуры в советском понимании у нас нет. Ну, нет, я бы здесь не сидел, фильм бы не вышел.
Она запрещена, у нас запрещена.
Да, да, фильм бы нет, поэтому... преувеличение, когда появляются девочки, знаете, в узких штанах, говорят, ой, сейчас же так же страшно. Я говорю, не так, потому что ты сейчас поехал в Милан, сняла там квартиру, вернулась и написала в Фейсбуке. Если ты не поставил там этот самый, конечно, запрещенный, то, в общем, нормально. Да. Но это пока. И во многом заслуга фильма «Довлатов», как мне кажется, я не говорю, хороший он или плохой. И я его задумал вообще давно, на самом деле. Мы вообще давно об этом разговариваем, обо всем. То есть, как бы это время нас догнало в том, что мы говорим о той чудовищной истории, когда самых талантливых, самых тонких, не только ведь писателей, да, художников, господи, режиссеров, своя страна уничтожала. Многие умерли, о них так и никто не узнал. Сейчас только выставки проходят там редкие в Эрмитаже.
А вообще не случившихся судеб.
Да, да, не случившихся, да, 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 которые умерли, спились, погибли. Кто-то уехал, мы о них сейчас знаем, ставим им памятники, восхищаемся, издаем книжки. Но людей же поубивали. Господи, Довлатов умер молодым. Бродский, в общем, тоже ведь умер молодым человеком. И вот... вот это вот бесконечное повторение вот этого кровавого, бессмысленного, идиотического цикла может прийти на смену. И когда я слышу, значит, что возникает снова вот эта вся вот, снова эта вся аргументация, ой, давайте только о светлом, только о веселом, только о радостном, дебилы. Вся русская литература настоящая, искусство, оно разное, и в том числе трагическое, и в том числе это боль за свою страну, и так далее. И пойдите, не знаю, Куприна запретите. Поединок. Там армия не так показана. Вот. И вот это, да, вот это вот меня смущает, и... Я об этом думаю. Насколько это произойдет, не знаю, но мне очень много чего не нравится, что я не хочу говорить, потому что я просто вижу и наблюдаю, вот мне многое не нравится.
Безусловно, главное отличие от времени советского, и в том числе той эпохи, которая показана в Довлатове, это открытые границы. Это действительно факт, и человек, которому здесь плохо, и который здесь чувствует какую-то творческую духоту...
А таких становится все больше, извините.
Да, они уезжают. Но мне кажется, что это не может быть... Не может не волновать власти, руководство страны. Нельзя так беспечно к этому относиться. А сегодня, как вы сами замечаете, этот тренд все громче и громче звучит. Не нравится, уезжайте.
Вали, да.
Да, да. Ну. Вот последствия же могут быть страшные, да, потому что останутся-то те только, кто кричит: «Да здравствует наш великий вождь», и все.
Ну, смотрите... Действительно, очень много людей говорят, не нравится, валите. Это очевидно идиотическая позиция, потому что если бы они читали как-то больше книжек, то они бы понимали, что существует довольно глубокая взаимосвязь между наукой, культурой производства и так далее. И, знаете, даже Дарвин читал Адама Смита, к примеру. Поэтому, конечно, это все обескровливает страну. И, конечно, да, очевидно, что ситуация предвоенная, они не понимают, что такими темпами... А кто дальше ракеты будет строить? А кто дальше?
Они уже валятся, да. Все эти ракеты.
А кто? Не все валятся. Где-то валятся, где-то не валятся. Правда. Но кто? Кто будет разрабатывать новое программное обеспечение? Где наш аналог Google? Где наш сотовый телефон? Где наша операционная система для сотовых телефонов, которая не построена на базе какой-то иностранной? Где это все? Что, у нас есть Яндекс? Да, но Яндекс это из тех времен еще приехало. Вот. И это действительно проблема. И я боюсь, что уровень адекватности он снижается. Понимаете, надо же быть таким истерически преданным по любому поводу сейчас. Mm-hmm. Да, вот это да, это опасно. Но тут же еще что? Тут, конечно, есть вина демократов в том, что они не смогли объединиться. В том, что они смогли нащупать какую-то связь не только с интеллигенцией, но и с другими слоями общества. Ее нет. Ради какого-то пиара иногда допускают высказывания, которые оскорбляют разные национальности, в том числе, извините, коренную, в том числе русских, что, мне кажется, оскорбительно, неправильно и уродливо. И это, конечно, еще последствия вот этого отсутствия единого фронта. Ну, сколько там демократические кандидаты соберут на выборах, да, даже если их-то надуют всех? Ну, сколько? 6%?
Тяжело очень, Леша. Тяжело очень в политике сегодня быть по другую сторону. Ну, вы же сами это видите. Риски огромные у людей. И, в конце концов, даже риски жизни. Ну, что мы не знаем.
Это правда. Это тоже правда.
Люди просто уже перешли в мир иной. Их отстреливают, их уничтожают, их избивают, им угрожают. Что тут говорить-то?
Это тоже правда.
Это так, конечно, наверное...
Нужен великий политик, знаете ли, с демократической стороны. Нужен Черчилль какой-то такой. Нужен что-то вот такое, такого масштаба, который разных за собой поведет.
Но тогда уж эта проблема не только наша на сегодня. Сегодня Черчилля нигде нет.
Это правда.
В этом смысле мир политических личностей очень сильно измельчал. Не только,
да,
не только
карлики, да, карлики, карлики, да. Да, это правда, это правда.
Так что надо дожить просто еще до другого времени. А не могу, конечно, не спросить про следующую задумку, потому что вспоминаю, что как раз я помню, даже чуть ли не в нашем эфире мы с вами кастинг объявляли на роль Довлатова, помните?
Да.
И наши слушатели нам писали, кого бы они в этой роли, кого они видят. И там, по-моему, впервые возник как раз Иван Ургант в качестве абсолютно портретного сходства, прежде всего. Да? А на сегодняшний день есть ли у вас какая-нибудь идея, которую вы можете озвучить или пока еще не хотите?
Вы знаете, у нас несколько идей. Некоторые из них обречены, Потому что у нас была прекрасная...
Почему?
Ну, нет, ну, послушайте, ну, вы же понимаете, что как бы санкции, что происходит с экономикой, не
понятно.
Снять. Эти олигархи все трясутся несчастные, значит. Мы хотели снять обладателей многомиллиардного состояния в России, которые, там, у него футбольные клубы, самолеты, заводы, которые сходят с ума. Ну, вот.
Очень актуально.
Ну, который, да, но там это, там Настя или Надя, как там ее зовут, Рыбка, ну, вот это
Настя,
вот.
Рыбка.
Да, Рыбка. Ну, условно, это я не знал, что она есть вообще. Вот это один из любимых проектов, но я думаю, что мы не сможем его запустить в ближайшие годы, просто в силу разных причин. Еще вот мы сейчас думаем о военном проекте, но с точки зрения того, что такое генезис победы. Вот почему, что такое, вот как все произошло в 1941-1942 году. Мне кажется, это довольно важно.
Это же опасная тема.
Нет, ну это же не... Послушайте, я... считаю, что мы хотим заниматься культурой, а не пропагандой. Вот. Как бы, если окажется, что нужен какой-то, мне кажется, искренний, честный фильм о людях и о их судьбах, то да. Ну, как бы, если скажешь, что, ну, давайте, ребята, пропагандой, ну, я в пропаганде не силен. Ну, вот, ну, что делать. Но вот это важно, потому что это тот все-таки это для меня важная тема, и война для меня важная тема. Вот не в плакатном понимании, когда, знаете, по телевизору все это самое сейчас орут, а в личном, потому что действительно много невероятно героических историй было. Это вот это важно. Вот это вот думаем. Еще об одном. Ну, посмотрим, что будет.
Ну, я, завершая нашу программу, все-таки скажу, что пропагандой Герман занимается, пропагандой сложности мира и пропагандой сложного человека. Это
да.
Очень важно. Очень важно. Да? Вот, я думаю, что если на этой пропаганде мы остановимся, может быть, и какие-то перспективы другие.
Я пропагандирую приличных людей.
И сложных, и не черно-белых, и не черно-белый мир, и не черно-белую эпоху. Да здравствуют нюансы. И да здравствует сложность бытия. Леш, огромное спасибо за этот эфир. Не во всем, конечно, была согласна, но не хотелось мне останавливаться на каких-то вот важных таких рэперных болевых точках и уходить в дискуссию. Вы сказали, что сказали. Надеюсь, что нас многие услышат. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
Дифирамб.